Сергей Леонтьев. Сержант Иван Ватов. Комсомольская характеристика. На члена ВЛКСМ с 1982 года Ватова Ивана Сергеевича. Комсомольский билет номер 696-956-28. Русского, образование среднее, 1968 года рождения. В Советской армии с июля 1986 года. Сержанта. За время пребывания на учете в комсомольской организации подразделения обеспечения войсковой части 11503 с июля 1986 года товарищ Ватов И.С. проявил себя с положительной стороны. За короткий срок отлично освоил свою воинскую специальность, по политической подготовке имеет отличные знания, принимает активное участие в общественной жизни подразделения. Порученные ему комсомольские поручения выполняет всегда добросовестно и в срок. Является членом бюро комсомольского подразделения. К выполнению своего служебного долга относится добросовестно, не раз поощрялся командованием части за отличное несение службы. У товарищей по службе пользуется авторитетом. Общителен, в повседневной жизни активен. Морально устойчив, уравновешен. Физически развит хорошо. Политику КПСС и правительства СССР понимает правильно. Государственную и военную тайну хранить умеет. Комсомольская характеристика утверждена заседанием комитета ВЛКСМ войсковой части 11503. Протокол номер 12 от 18 мая 1988 года. Секретарь комитета ВЛКСМ Коваленко. Помощник начальника политического отдела военной части 11503 по комсомольской работе Лочилов. Глава 1. Стойкий приморский слоник. Начало ноября – не самое лучшее время для строевых упражнений на продуваемом всеми ветрами плацу. Особенно, если упражнение сводится к получасовому стоянию на вытяжку по команде «Смирно», как стойкие приморские слоники, по меткому выражению младшего сержанта Семена Юрченко, для своих «Юрчика». Бригада уже перешла на зимнюю форму, но это не сильно помогало. Шинели на рыбьем меху не защищали от ледяного ветра. Овчинные полушубки выдавали только дежурящим в тайге дивизионам, а форменные шапки-ушанки на плацу требовалось носить с поднятыми вверх ушами, отчего оттопыренные уши рядового и сержантского состава сворачивались в трубочку. Перед строем ремонтной роты 115-й гвардейской краснознаменной Ржевско-Берлинской ракетной бригады, заложив руки за спину, прохаживался заместитель командира по техническому обеспечению подполковник Коршуков. Голову подполковника прикрывала сдвинутая на затылок летняя фуражка, но холода зампотех не замечал. Всегда красная, щекастая физиономия Коршукова пылала жаром, не хуже печки-буржуйки. Подполковник, мягко говоря, был очень зол. За ним, провожая начальство поворотами головы, переминались с ноги на ногу капитан Тихонов и прапорщик Подоляк. Немного в стороне стоял с независимым видом особист майор Половнев. Сержант Иван Ватов для своих Ватсон стучал от холода зубами в первой шеренге вместе с другими старослужащими.
«Засранцы! Говноеды!»
— начал речь подполковник. Дальше в течение нескольких минут он давал подробную, развернутую характеристику личного состава роты, не забывая о ближних и дальних родственниках. Лицо Коршукова во время выступления начало приобретать черные оттенки, и Ваня всерьез обеспокоился, не хватит ли подполковнику удар. Но, выпустив пар, зампотех остановился, снял фуражку, достал платок, смахнул пот с обширной лысины и, вперив тяжелый взор возвышающегося над строем двухметрового Антона Зуева, аккумуляторщик для своих Тоха, почти спокойно поинтересовался.
«То аккумулятор испер?» «Не могу знать, товарищ подполковник!»
Гаркнул Тоха, выкатив глаза, изображая клинического идиота, что у него неплохо получалось.
«А кто знает?»
— грозно вопросил подполковник. Зотов решил не отвечать, отнеся вопрос к категории риторических. Он еще больше, хотя казалось куда уж больше, выкатил глаза и уставился на подполковника с видом побитой собаки, не понимающей, за что хозяин на нее гневается. 115-я гвардейская краснознаменная ракетная бригада была важным элементом ядерного щита социалистического отечества. Ржевско-Берлинской она именовалась потому, что после формирования в 43-м, в освобожденном от фашистов Ржеве, дошла до Берлина. Тогда это была просто артиллерийская бригада. Ракетная она стала после войны и в настоящее время дислоцировалась в 20 километрах от рабочего поселка Новоалексеевка и в 90 от Владивостока. Бригада располагала 12 мобильными пусковыми установками. Новейшие крылатые ракеты «Темп-С-2» с ядерными боеголовками, называемые «убийцами авианосцев», быстро достигали акватории Тихого океана и легко преодолевали корабельную систему противовоздушной обороны вероятного противника, понятно какого. Само собой, и ракеты, и части были абсолютно секретными. Гарнизон обнесен высоченным забором с колючей проволокой, и всех служивых, без исключения, заставляли подписывать бумагу, обязывающую под угрозой страшных кар не разглашать относящиеся к военной тайне сведения как минимум в течение 10 лет. Даже повара такую бумагу подписывали, хотя какую тайну они могли знать? Разве что сколько граммов сливочного масла полагается на порцию перловой каши. Ваню это тоже интересовало, потому что масла в каше, как правило, не наблюдалось. Зато рожи у поваров лоснились, как масленичные блины. Из 3 ракетных дивизионов бригады 2 всегда находились на боевом дежурстве, выезжали через 2-й КПП, колесили по тайге на мощных тягачах-вездеходах, готовые в любой момент разнести в радиоактивные щепки 8 американских авианосных групп. Примечание. КПП. Контрольно-пропускной пункт. Дивизионы дежурили по 2-3 недели, постоянно передвигаясь по секретному маршруту, разворачиваясь, сворачиваясь, обозначали пуски. Периодически на самом деле запускали ракеты, без боеголовок, конечно. Служба в дивизионах, прямо скажем, не сахар. Осенью бесконечные дожди, зимой холод собачий, летом гнус. Питание по большей части сухие пайки, не помыться, не поспать нормально. Другое дело – блатная ремонтная рота. Конечно, и у ремонтников работы хватало. Техника, в отличие от людей, долго не выдерживала, постоянно ломалась. Зато ремонтники всегда оставались в расположении части, то есть близко к кухне, бане, казармам с сухими и чистыми простынями и к прочим бытовым радостям. А также имели доступ к дефициту – бензину и аккумуляторам. И то, и другое пользовалось высоким спросом у местного населения. Поэтому в редкие дни к 1-му КПП гарнизона, куда подходила единственная дорога, соединяющая часть с Новоалексеевкой, не подъезжала очередная потрепанная японка с правым рулем, и не происходил взаимовыгодный бартер. За канистру бензина давали килограмм черной икры. Аккумулятор уходил за 0,5 кг осетрового балыка, 2 бутылки водки и блок болгарских сигарет. Понятно, что дежурившие на КПП служивые, также из состава ремонтной роты, никогда ничего не видели, за что получали свои комиссионные. К чести аккумуляторщиков, особо приближенных к дефициту специалистов, новые батареи они не трогали. На боеспособность советской армии не посягали, тащили на обмен восстановленные. Офицеры, конечно, о солдатском промысле знали, но закрывали глаза. По негласной договоренности от ремонтников требовалось не наглеть и знать меру. Но в этот раз произошло нечто беспрецедентное. Нечто из ряда вон выходящее. Пропали 20 штук из недавно поступившей на склад партии новых автомобильных аккумуляторов.